Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 марта. Меня зовут Юрий Буткин, и программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о русско-болгарских отношениях. На 140-летие освобождения Болгарии побывал там патриарх Кирилл. Он участвовал в праздничных мероприятиях. И вот была реплика патриарха во время встречи с президентом Болгарии. Были благодарственные слова президента Болгарии Радева в адрес не только русских, но и румын, финнов, литовцев, поляков, украинцев, других, кто участвовал в освободительной войне, после чего, так эту ситуацию излагают в средствах массовой информации, после чего глава РПЦ выразил, цитата, разочарование, что услышал неправильную историческую интерпретацию событий того времени. Потом патриарх сказал, что не может быть политических и прагматических причин замалчивать или ложно интерпретировать роль России. И сказал, мы за историческую правду, это цитата, господин президент, мы эту историческую правду завоевали своей кровью. Радев, президент Болгарии, сказал, что уважает, тоже цитата, каждую каплю крови, пролитую на болгарской земле, и подчеркнул, ни в коей мере мы не недооцениваем вклад русской армии в освобождение Болгарии, но русская армия была многонациональная, и мы чтим память каждой нации. Теперь в Болгарии скандал, цитирует вице-премьера Болгарии Валерия Симеонова, который и вовсе назвал патриарха Кирилла второразрядным агентом КГБ. Между прочим, Симеонов таким образом отвечал как раз на слова патриарха Кирилла. Я цитирую уже по Росбалту. Что происходит? Константин Пахалюк, ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества. Константин Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юлий Несневич, профессор и доктор политических наук. Юрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, вы в курсе этой ситуации? И первым делом скажите, я все правильно описал? Примерно так ведь это было?
Ну, это вы описали по прессе.
Конечно.
Что там было на самом деле, это мало кто знает.
Это Юлий Несневич, господин Пахалюк, да?
Но,
это похоже на правду?
То, что вы описали, это похоже на правду только с точки зрения прессы. Безусловно, то, что там происходит и происходило, причина этого скандала и его ход, он, конечно же, отличается.
Хорошо, с вашей точки зрения, начнем с вас тогда, продолжим этот вариант передачи слова. Господин Несневич, с вашей точки зрения, а что, собственно, произошло? Мы можем понимать это?
Ну, насколько я понимаю, во-первых, я бы сказал так, что не дело патриарха оценивать речь президента. Как частное лицо он вполне мог это сделать, но в данном случае он не был частным лицом, он был представителем Русской Православной Церкви, и это, извините, не его как бы обязанность. Второе, если, ну, вот то, что мы по прессе слышим, я, к сожалению, надо было, конечно, выслушать речь президента, тогда можно было бы более, так сказать, четко на это отреагировать. Но у меня такое ощущение, что, ну, мягко говоря, патриарх немножко перегнул палку, потому что, если я правильно понимаю, то благодарность была высказана всем за освобождение Болгарии, в том числе и русской армии, и так далее, и так далее. И действительно, русская армия никогда не была однородной, особенно в тот период. Поэтому я здесь какого-то, так сказать, умышленного злого умысла не вижу. Просто патриарх, по-моему, избыточно эту ситуацию как бы обострил. Зачем, не очень понимаю.
Хорошо, если вы говорите, что патриарх избыточно обострил ситуацию, которую можно было не обострять, то вот то, что происходит с высказываниями того же Симеонова, а это как объяснить?
Нет, ну, вы понимаете, когда начинаются такие вот дискуссии...
На подготовленную почву, что ли?
Ну, конечно. Безусловно, подготовленную почву. Во-вторых, понимаете, когда происходит такая дискуссия, то мы, к сожалению, должны констатировать, что люди, которые вступают в такие дискуссии, не всегда ведут себя вполне корректно. Понимаете, здесь... В чем-то, конечно, премьер-министр прав, потому что биография патриарха хорошо известна.
Вице-премьер все-таки.
Вице-премьер, прошу прощения.
Да. Биография... Но это тоже слова, которые не обязательно.
Ну, это не надо было, вот абсолютно с вами согласен. Понимаете, был такой человек, звали его Александр Николаевич Яковлев. И у него в последней книжке совершенно одно гениальное место, как раз про...
Член Политбюро, вот
да, тот да, самый. Да-да-да, фактически отец перестройки. Он сказал гениальную вещь. Я все знаю про тех руководителей Русской Православной Церкви, даже знаю их клички, но это я унесу с собой в могилу. Вот это позиция человека.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, Константин Пахалюк, ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества. А что было на самом деле? Ну, как вы это понимаете?
Ну, смотрите, там достаточно сложная ситуация, прежде всего нужно понимать. Если для России русско-турецкая война 77-78 годов, 1800, это одно из героических событий, то в Болгарии это учреждающий миф болгарской нации. Это война, которая подарила свободу Болгарии. И, безусловно, о том, что русская императорская армия сыграла ключевую роль, в народе помнят. Около 500 памятников и захоронений сохранилось. А сейчас вот этот юбилейный, 140-й год, по всей Болгарии, вот тут по мере, как русская армия продвигалась, освобождала, вот так же вот в эти же дни в разных городах торжественные мероприятия, возложение венков, шествия. И понятное дело то, что эта война, безусловно, для Болгарии важна. Что произошло, здесь уже сосредоточено на том, что было именно сказано. К сожалению, по понятным причинам, высшее политическое руководство приехать не смогло. Делегировали патриарха Кирилла, что, в принципе, объясним, потому что Болгария тоже православная страна, и отношения между нашей церковью и их церковью, патриархатами двумя, они достаточно хороши. А был торжественный парад. Президент Радев, я напомню, что Болгария – это парламентская республика, и президент имеет больше такие номинальные функции, а он действительно выступил. У меня есть даже перед собой вот этот перевод его выступления. Он отметил, признал высокую роль русской армии, процитировал манифест объявления войны Александра II, процитировал Достоевского, который писал, что это было движение русского народа в защиту братьев-славян. Ну, а потом он уже под конец сказал о том, что на полях сражения полегли представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы, черногорцы. А затем было мероприятие на Шипке, это одно из ключевых мест памяти, там было торжественное молебен, был наш патриарх, был патриарх болгарский, вроде все хорошо, патриарх очень хорошо отзывался, говорил о том, что вот это чувство духовности, связи удалось прочувствовать вот на могилах вот этих солдат, братства русских и болгар. А затем были две встречи. Одна встреча была нашего патриарха с премьер-министром Байко Борисовым. А если Радев, президент, он представитель болгарской социалистической партии, который, и сам он выступает, скажем так, за более прагматичные отношения с Россией, из-за этого его клеймят как русофила, то премьер-министр Борисов, то он находится на достаточно жестких проевропейских, проатлантических позициях. И во время вот этой встречи, я, кстати, смотрел непосредственно видеозапись, именно вот этот Байко Борисов, который достаточно негативно относится к России, он сказал, вот его выступление перед патриархом, представляете, сидит он напротив патриарха, он говорит ему, да, у меня был разговор, там, обменялись телеграммами с Путиным, Медведевым. Для нас, для болгара, война имеет большую значимость, мы чтим память всех, кто сражался, и дальше он говорит, я выразил благодарность президенту Финляндии, президенту Польши, премьер-министру Украины, премьер-министру Сербии, то ли президенту, то ли премьер-министру Черногории. А потом говорит, знаете, и вам, Русской Православной Церкви, спасибо. А про Россию ничего сказано не было.
Да подождите, до этого он говорил про Путина и Медведева.
Он сказал, что, смотрите, выступление, он говорит о том, что мы обменялись телеграммами, а дальше патриарх говорит, как он благодарит другие.
То есть этим телеграмму, а тем всем позвонил. Вы об этом?
Нет, я говорю о том, что выступление, обращение к Кириллу, премьер-министр Болгарии, подчеркнул о том, что да, мы как-то друг друга поздравили с Россией, но благодарность я выражаю вот именно вот этим странам. Понятное дело, что патриарх это несколько возмутило. Он в своей речи вот именно с премьер-министром то ли постеснялся, то ли не нашелся, то ли посчитал неуместным возмутиться открыто, хотя он сказал, знаете, я был на Шипке и видел флаги только России и Болгарии. Но уже потом, когда у патриарха была встреча с Радевым...
Еще одна встреча с Радевым,
он уже президенту высказал, видимо, на эмоциях, о том, что, дорогой, я понимаю все, но все-таки ключевую роль в освобождении Болгарии вот тогда, все-таки 200 тысяч погибших, это русская императорская армия, это русские.
Но согласитесь, что это должно было звучать немножко странно. А один говорит, другому отвечают.
Да, вот это и есть странность, объяснение которой я не могу сейчас... Ну, мы не можем пока дать абсолютно объяснение, потому что здесь нужно спрашивать самого патриарха Кирилла. Да. Здесь есть определенная странность. И вот это слова патриарха в Болгарии были расценены как некое, знаете, такое имперское назидательство. В России же эти слова были вырваны из контекста и помещены в общее представление. Опять неблагодарная Болгария, опять о нас всех забыли.
Это Константин Пахалюк, Юлий Несневич. Вот эти уточнения что-то меняют в том, что вы говорили
в самом начале? По сути, нет. Единственное, только тут действительно абсолютно правы, что не... Ну, я еще раз говорю, патриарх – лицо не дипломатическое. Конечно, вот те вещи, о которых нам...
Но если болгары ждали...
Нет, дело все в том,
одного
что он...
приехал...
Нет, даже не в этом. Дело в том, что он не очень, как бы, может быть, находится в том ритме, в котором идут все-таки обмен мнением на таком высоком уровне, понимаете? И обвинять одного в разговоре с другим, ну, это, в общем, ну, чисто дипломатический ход некрасивый.
Хорошо.
По сути, на самом деле, ничего не меняет, потому что, насколько я понял, никакого умышленного принижения России не было, кстати, ни у президента, ни у премьера. Он же начал с того, что он послал телеграмму. Он сказал, что он поблагодарил, но я уверен, что если открыть этот телеграмму, там есть благодарность.
Хорошо.
Почти 100%.
Теперь мы поговорили о том, что произошло. Теперь давайте поговорим о том, на каком фоне это произошло. А Россия... Да, вы хотели добавить.
Да, я хотел просто немного добавить, уточнить вот по поводу вот этих разниц интерпретации, то, что здесь есть некое одно прагматическое, такое прагматичное звено. Понятное дело, в большинстве, вот в Болгарии, позитивно относится к России. Болгария является самой русофильской страной по социологическим опросам в ЕС. Действительно, вот это русско-турецкое войне помнит. Но всегда есть, это пока маргинальное явление, например, в историографии болгарской, когда некоторые исследователи начинают говорить о том, что русско-турецкая война, откровенно говоря, негативно повлияла на процесс болгарского возрождения. И точно так же, когда мы говорим вот об этой, даже не истории, а публичной памяти, вот этих мероприятий, мы понимаем, Болгария, она интегрирована в ЕС. Она интегрирована в НАТО, и, безусловно, когда президент или премьер высказываются публично, так или иначе они делают определенную отсылку в сторону своих союзников, пытаясь, почему, выделяя и поляков, и литовцев, хотя литовцев там, откровенно говоря, особо-то и не было, может, кого-то призвали в ходе всеобщей воинской повинности, но не более того. И понятное дело, что сейчас у нас отношения между Россией и Болгарией находятся в неком таком, ну, кризисе, мягко говоря. И, естественно, обращение к истории, вот эти, например, конфликты, которые возникают, так называемые мемориальные войны, это некое такое отражение, с одной стороны, как бы Болгария вроде говорит, знаете, мы все-таки больше с Европой, конечно, спасибо России, но мы все равно сейчас с Европой, пусть наша европейская, не совсем с вами. А патриарх Кирилл таким образом пытается, это тоже как одна из интерпретаций, сказать, слушайте, ребята, а чего вы так забываете нас?
Хорошо. А вот как раз по поводу взаимоотношений между двумя странами или двумя народами, или гражданами двух стран и народов. Смотрите, пока мы с вами говорили, идут сообщения одно за другим. Лизерок. Россия все-таки воевала вовсе не за счастье болгарского царства. И потом братушки не стеснялись в обеих мировых войнах нам в спину ножи втыкать. Раз. 493-й вообще пишет, болгары всегда были предатели, это его предположение, и вообще дальше. Виталий пишет, а братья ли нам товарищи болгары, они с нами воевали дважды в двух мировых войнах и против нас. Смотрите, один за другим люди пишут об одном, Юлий Несневич.
Это ужасно.
Почему?
Вот это ужасно.
Но это же это не соответствует действительности.
Значит, это ужасно с точки зрения отношения к другим людям. Понимаете, в чем дело? Можно все что угодно говорить, но это значит, что наше общество тяжело больно. Просто тяжело больно ненавистью и завистью к соседям. Потому что в истории любого государства есть, когда государства сближаются, когда они расходятся, когда они даже воюют на разных сторонах, мы можем это проследить со многими государствами. Но когда граждане воспринимают только все отрицательно, что это наши враги, извините, эти граждане больны. Их надо лечить.
Но дальше тогда, смотрите, 276-я, это Анна пишет нам, и это тоже важная деталь, это прямо царапает, если вспоминаешь, как говорил об этом президент Радев. Она говорит, ну подождите, Болгарию все-таки освобождала армия Российской империи. А не сообщество людей разных национальностей. И когда это подчеркивание важное, показательное.
На самом деле нет. Нет, дело все в том, что, к сожалению... История российская, это вот заложена в ней такая очень опасная штука, она все-таки заложена концепцией российской истории, которую задавал Карамзин. И вся российская история с точки зрения Карамзина – это вопрос империи, вопрос власти. Но, строго говоря, в то же время существовала другая интерпретация российской истории, Соловьев, Ключевский, когда история – это история народов, понимаете? Поэтому, когда мы говорим о таких вещах, безусловно, армия играет роль, тут даже никто не спорит. Но если люди понимают, что это за них кровь проливали люди разных национальностей, вот это очень важно сегодня. Понимаете? Армия состоит из людей, Армия – это не машина.
Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, Константин Пахалюк, ведущий специалист из научного сектора Российского военно-исторического общества. Теперь ваше время сказать о том, что пишут наши слушатели.
Смотрите, здесь я вижу несколько проблем. Проблема первая. Безусловно, есть определенный негативный стереотип относительно и русских, и болгарам, и болгарок к русским. Мы постоянно обвиняем болгар в некой неблагодарности, в то время как болгары, чуть ли не каждое наше заявление, в том числе патриарха, готовы рассматривать как некое такое имперское назидательство. И здесь есть такая проблема. Второй момент, чисто исторический, по поводу двух мировых войн.
Ну, братья ли нам, товарищи болгары?
Нет, смотрите, братья вообще не бывает, это не более чем метафора международных отношений, братьев не бывает. В свое время Российская империя, да, она переоценила значение вот этого этнически славянского и православного фактора, когда влезла на Балканы в конец 19-20 века, потом она получила. И отсюда начинается, с одной стороны, вроде бы брать, и здесь понятно, вроде бы православные, вроде бы славяне нужно использовать. Но многие наши общественные деятели, в том числе дипломаты, тогда купились на эту идеологию, которую они производили, и получилось не очень хорошо, когда провалилась балканская политика, Первая мировая, развал империи. И отсюда вот это и появляется. Вроде бы братья освобождали, а вроде бы вот такие предатели. И здесь, безусловно, должно быть понимание, что Болгария, безусловно, это самостоятельная страна со своими интересами, и нужно, безусловно, ко всему подходить прагматично. Но при этом не выкидывать общий момент истории, который нас связывает, который существует. Теперь историческая ремарка. Да, в Первую мировую войну Болгария воевала против нас, и это обусловлено тем, что в годы Первой мировой, я здесь, конечно, немного упрощаю, иначе здесь требуется
лекция,
а Россия была в коалиции с Сербией, а Сербия по итогам Берлинского конгресса 1878 года получила вот эту тенишую часть болгарской как бы территории, ну, спорно, населенной болгарами, и, соответственно, болгары очень хотели эти земли вернуть. А по поводу Второй мировой войны, ребята, считается учебник истории. Россия и Болгария воевали в годы Второй мировой войны ровно один день. До сентября 1944 года никаких дипломатических отношений разорвано не было. Об этом нужно просто знать. Царь Борис III, несмотря на то, что он был бенефициаром политики Гитлера на Балканах...
Ну, престол получил.
Ну да, несмотря на то, что Болгария увеличила свою территорию благодаря, кстати, нацистской Германии, и даже несмотря на то, что царь Борис, ну, немножко как потворствовал политике, в том числе, Холокоста, потому что болгары вспоминают, что они так церковь спасли болгарских евреев, тогда, ну, вот, наверное, на территориях той же Македонии и Фракии 12 тысяч евреев отправили болгары вместе с немцами в Треблинку. Выжило 12 человек. И вот когда наша Красная Армия походит к границе Болгарии, там случается известный коммунистический переворот, война, по сути, объявлена один день, никаких боевых действий не ведется, а потом формируются, по-моему, две болгарские армии, которые участвуют в освободительном походе вплоть до 1945 года, и это участие являлось, если говорить научным мифом, основания вот этой социалистической новой Болгарии, в честь этого стоят и памятники, об этом, кстати, помнят хорошо. Опять подчеркну, что в отличие от той же Польши, от той же Чехии, Болгария не отторгла свое социалистическое прошлое. То есть здесь, ну, как пример, в начале 10-х годов был опрос болгарского национального телевидения. Самое главное у нас вот стройка Болгарии, сам, знаете, строительный проект за всю историю. Что сказали? Димитровград. А что такое Димитровград? Это город, построенный с нуля в 50-е годы, который был символом коммунистической мечты Болгарии.
То есть люди, которые сейчас пишут вот о «Братья ли нам», они просто не в курсе, что ли, этого?
Очень многие, да, не в курсе исторических фактов. Очень многие люди не различают историю и память. Очень многие люди не понимают о том, что братьев на международной арене не бывает, как и друзей вечных и закадычных тоже. Никогда и никого в истории этого не было. Есть союзники и противники, есть построение политических коалиций. И здесь тоже есть, знаете, такой момент, знаете, в международных отношениях принято, особенно сегодня, подкладывать под прагматические отношения, интересы политические, экономические, некую, знаете, такую идеальную основу. В контексте российско-болгарских отношений это вот эта идеальная основа, трансценденция, ценности является кровь русских солдат, которые когда-то полегли за свободу болгарского народа. И, соответственно, автоматически, как только у нас начинается ухудшение политических отношений, у нас начинают интерпретировать, дескать, все, а Болгария предала нас.
Хорошо. Это Константин Пахалюк. Юлия Несневич, все равно вот эта тема продолжается. Смотрите, языки у нас не просто братские, у нас общие корни, значит, родственные, то есть брат. То есть у нас должны быть особые отношения, и о них нет, а их нет. И вот, например, один из наших слушателей написал 45-й, теперь не только Запад, но даже Болгария обижает и нас предает.
Понимаете, вот это, к сожалению, беда нашей пропаганды. Вот все, что люди пишут, это, так сказать, следствие той пропаганды, которая последние годы у нас, к сожалению, в стране ведется на всех федеральных каналах. Вот ноги вот того, что сейчас люди говорят, они оттуда. Потому что я абсолютно согласен, понимаете, что значит, да, это славянские народы, а что сербы не славянские народы, еще куча славянских народов. Но сегодня, в сегодняшнем мире тут был...
Виталий уже написал вам, а что, сербы же против нас не воевали?
Вот давайте, Сербия — это отдельный разговор, понимаете? Значит, мы говорим о другом. Значит, в современном мире действительно есть понятие взаимоотношений между государствами, есть проблема почти во всех государствах, которые образовались не так давно, есть проблема построения национальных государств, проблема самоидентификации, и она сегодня строится не всегда на национальном и не всегда на религиозном принципе. Как раз очень многие государства, которые сегодня вошли в Европейский Союз, у них базовое все-таки другое понятие ценностей. Вот здесь, к сожалению, мы с болгарами, не только с болгарами, но и с большинством государств Европейского Союза в ценностном ориентире расходимся, и это надо просто признать.
И понять, что вот это расхождение, это... в чем оно с вашей точки зрения?
Я могу вам сказать, вот дело все в том, что в Европейском Союзе понятие ценности – это понятие ценности человека, его жизни, его личности, его... У нас, к сожалению, сегодня все, что официально декларируется, это понятие ценности государства. Это принципиально разные идеологемы, просто принципиально разные идеологемы. Это те, кто занимается политическими идеологиями, это прекрасно понимают. Это разные подходы.
Это Юлия Несневич, Константин Пахалюк. Об этих разных подходах можно говорить с вашей точки зрения?
Ну, смотрите, я бы уточнил бы, во-первых, несмотря на то, что в Болгарии в народе хранится теплая память, безусловно, на политическом уровне артикулируются те моменты истории, которые связывают Болгарию не с Россией, а с Европейским Союзом. Это абсолютно понятно, потому что уровень политических отношений между нами сейчас на низком уровне. Что касается ценностей и истории, я бы здесь бы сказал бы так. Обращение к прошлому на международной арене, говорил, оно сегодня в мировой практике играет некую такую, знаете, роль квазитрансценденции. Если говорить научно, некая такая ценность. Но в Европе формируется сейчас особая мемориальная культура, в центре которой есть образ Холокоста и преодоление вот этих трагедий прошлого во имя торжества общечеловеческих ценностей, общеевропейских ценностей. То есть история для них имеет значение... только, ну, я говорю не о науке, а именно о публичной сфере, только для того, чтобы подчеркнуть, что мы едины не столько прошлым, сколько общими ценностями. Это европейское сообщество памяти. Когда мы говорим о России, вот в Европе доминирует, вот есть Макентайр, есть такой прекрасный философ, он разделял два подхода к этике. Есть этика, основанная на принципах, знаете, ну, кантовский моральный императив, что есть некие принципы, которые просто есть, и им надо следовать. Все, разговор закрыт. И есть этика добродетеля, когда есть образ героя. Вот в Европе развита этика принципа. В России, особенно с советского времени, вот эта этика принципа, и она как-то находится на задворках. В основе лежит этика добродетели, почему у нас особый акцент идет на героях. Почему у нас постоянно говорится о том, что мы должны формировать образы героев достойного поведения, когда люди смотрят на них и используют их как некую модель.
Но мы опять говорим о концептуальной разнице, да, между нами и теми же болгарами.
Мы говорим о концептуальной разнице между нами и Европой, ну, Европейским Союзом, по крайней мере, то, как это вот в самом таком общем виде. И когда мы говорим «Болгария», то вот болгары, они больше мигрируют туда, к Европе. Но хотя у них, да, у них национально ориентированный исторический нарратив, у них история, все-таки это история не как Болгария, часть европейского народа, а вот именно история возрождения, становления такого болгарской нации, такой национально-националистической истории. И в этом плане связать наш национально ориентированный подход и болгарский, так же жестко, как связаны там, сейчас исторические подходы там, Франции и Германии, невозможно. У нас есть своя история, в центре которой находится нация, у них есть своя история, в центре которой находится нация. Есть общие моменты, которые нас связывают, общие герои, есть общие практики обращения к героям. Но дальше это связать невозможно.
Константин Пахалюк, ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества, профессор и доктор политических наук Юлий Несневич. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 12 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Участники дискуссии сегодня профессор, доктор политических наук Юлий Несневич и ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Патриарх Кирилл обвинил Болгарию в преуменьшении исторической роли России, о тенденциях к пересмотру истории в странах Центральной и Восточной Европы, о том, какие отношения между народами Болгарии и Российской Федерации. Вот об этом мы говорим. Прямой эфир. Телеграм «Говорит МСК-бот», СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Да, сейчас, господин Пахалюк, я дам вам слово. Да. Просто тут уже несколько человек написали, и вы будете говорить, да. И, может быть, и это прокомментируете. Дмитрий, а почему американцы и англичане нормально себя чувствуют как два народа одного порядка, а с украинцами и болгарами, ну, он опять говорит о предательстве, но я вот все-таки смягчил бы вот эти сложные отношения у нас.
Ну, между американцами и англичанами тоже достаточно много сложных отношений, это так нам кажется. Я просто хотел бы, знаете, зацепиться просто за слова, которые вы сейчас сказали. Вот поймите, вот я скажу ужасную вещь, но никакого Болгарии, вот как некого единого целого, который что-то там отрицает или не отрицает, не существует в принципе. Не бывает такого, есть люди. Есть тенденции, доминирующие, недоминирующие тенденции. Говорить о том, что патриарх Кирилл обвинил Болгарию в чем-то, нельзя. Более того, он это и не обвинял именно Болгарию. Он реагировал на весьма, откровенно говоря, непонятное, странное выступление Бойко Борисовой, граничащее с неким таким демаршем и хамством.
Насколько я понимаю, он даже не упоминал у кого, но он говорил, что услышал неправильную историческую интерпретацию
это
событий.
Это была с его стороны эмоция. И здесь мы можем говорить, что Разев говорил одно, Борисов говорил другое. В Болгарии в историографии есть определенная тенденция. Но говорить о том, что Болгария считает так, и вот Болгария оскорбила, вот если мы начинаем вот так вот говорить общими словами, не вникая в детали, вот мы этим самым таким ужасным кондовым языком и провоцируем вот все вот эти скандалы. Но, нельзя говорить, что Болгария или Россия, там США.
Но, с другой стороны, возможно, подобного рода формулировки выросли из предыдущих скандалов между странами.
Подобные формулировки вырастают из стремления в области общественного дискурса, здесь уже прихожу на свою любимую политологическую тематику, к неким обобщениям.
Мы требуем уважительного отношения к России. Разве больные? При следующей войне мы уже не будем им помогать. Ведь разве нет этой проблемы?
Еще раз.
Наши предки жертвовали собой ради освобождения болгар, и мы, требуя уважительного отношения к России, разве можем считаться больными? При следующей войне мы им просто не будем помогать, если они так к нам будут относиться.
Поймите, вот опять...
Ведь это же не рядовой болгарин прошел и это сказал, это говорил конкретный человек.
Да, он говорил конкретный человек, премьер-министр, есть такие тенденции, и это очень плохо, с этим надо работать. Но работать не за счет начетничества, выстраивая более прагматичные отношения. Что касается Болгарии в целом, в большинстве, я повторяюсь, более 500 памятников захоронений. Память хранится, эти памятники присутствуют в центре всех городов. Давайте, приезжайте в
Софию. Слушайте, вам уже кто-то написал, Алёшу да. разрисовывали.
То, что есть маргиналы в болгарском обществе, да, никто не отрицает. То, что есть сложности, да, но если мы говорим о тенденциях, извините, приезжайте в Болгарию, центр, самая столица, президентский дворец и народное собрание. Что стоит между ними? памятник Александру II. Его даже в социалистические времена не снесли, потому что это царь-освободитель. Пройдите по центру Софии. Большинство улиц названы в честь русских либо генералов, либо чиновников, которые потом помогали создавать независимость. Кто знает, кто такой Алябьев? Кто знает, кто такой Дондуков-Корсаков? А? Кто из слушателей знает?
Болгары знают.
А в Болгарии, да, знают.
Константин Пахалюк. Юлий Несневич, тот же вопрос от Дмитрия 893-го. Итак, почему американцы и англичане чувствуют себя народами одного порядка, а у нас не получается того же самого с украинцами, и болгарами.
Значит, действительно, между Америкой и Великобританией существует куча конфликтов, там не все так абсолютно гладко. Но это не только. Возьмите Францию и Германию сегодня, у которой такая уж история взаимных войн, не дай бог вообще кому-нибудь, да? Мы даже таких историй в России даже не проходил. Но эти страны, эти народы встали на единую ценностную основу. Поэтому у них конфликты, они могут быть экономические, какие хотите, но у них нету ценностного конфликта. У них нету ценностного конфликта. В этом-то вся проблема. Я только что был в Вердене, смотрел, значит, вот это самое кровопролитное сражение Первой мировой войны. Американцы пожертвовали деньги, там памятники установлены на американские деньги. То есть это вообще потрясающее место, туда просто надо съездить и понять, как враждующие стороны, причем и немцы принимали в этом участие, как враждующие стороны пытаются найти, жить в мире дальше, а не продолжать вот эту истерию прошлых войн, понимаете? Вот в чем проблема. Мы все время продолжаем истерию ушедших войн. Мы как те генералы, которые готовятся к проигранной войне.
Так, 177-й возвращается к этой истории, которую мы сегодня уже несколько раз затрагивали. Почему нам всегда внушают, что именно у нас проблемы с этим? Он пишет вообще, что именно наше общество больно. Мы, говорит он, всем помогаем, всех спасаем. И что получаем?
Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим об понимании большинства. Вот я абсолютно согласен с коллегой, что, во-первых, не бывает единого гомогенного, сейчас умным языком говорить, общества.
Но
есть разные люди,
да.
Есть разные, так сказать, взгляды. Но, к сожалению, вот то, что сегодня тут высказывается, это такая вот крайняя точка зрения, которая, к сожалению, не будет способствовать тому, чтобы Россия существовала в этом новом мире. Понимаете? Нельзя всех обвинять вокруг себя. Мы уже доигрались до того вот своими такими заявлениями. Вот простите, но у нас на границах России нет ни одного дружественного государства. Вот это факт. Ни одного. Вот... Понимаете, мы дальше можем дискутировать сколько угодно.
И дальше опять этот текст, да. От 177-го. Значит, мы всем помогаем и всех спасаем, и ни одного друга не осталось.
А потому что, видимо, это спасение, извините, оно, это вот восприятие вот этого человека. А люди из других стран это воспринимают немножко по-другому. И научитесь уважать их точку зрения. Вы можете быть с ней не согласны, но научитесь ее уважать.
Так, 493-й требует собравшимся рассказать, есть ли у них собственность в Болгарии, только честно.
У меня точно нет.
Это подозрение.
У меня точно нет.
Так, значит, мы продолжаем. Очень много сообщений. Русофилов, кажется, побольше в Болгарии, чем в России. В большинстве болгарских городов главные улицы названы именем нашего царя-освободителя, пишет 892-й. Значит, Антон пишет, читаю болгарские ресурсы по Сирии, всегда очень уважительно. А Россия, это 764-й, пишет. Но все-таки, Константин Пахалюк, я возвращаюсь к этому 177-му, который написал, мы всех помогаем, мы всех спасаем, и что получаем?
Ну, поймите, есть определенная, скажем так, идеология для внутреннего потребления, некий такой самомиф.
Двоемыслие здесь,
но многие искренне верят в то, что помогали действительно. Ну, откровенно говоря, какими бы интересами. Это, кстати, большая историографическая проблема. Не руководствовалась Россия тогда, когда пришла освобождать Болгарию. Де-факто мы освободили, и да, это оказали позитивное влияние на Болгарию, они об этом помнят. Но международные отношения шестяное всегда строятся на интересах. И здесь,
когда после Второй мировой войны, что болгары забыли, что творилось, когда, извините, Советский Союз фактически поставил там свое правительство. Что, болгары это, вы думаете, не помнят? Это помощь была? Вот вы меня простите, но тут надо... История, она живет во времени и в пространстве, она не бывает линейная. Вот это люди, которые не хотят понять, что история нелинейный
продукт. То, что было с 45-го по 89-й, да, это да. Не было помощью, полагаете?
Нет, ну, кстати, вот здесь не соглашусь, по крайней мере, в современной Болгарии легитимность социалистического правительства не ставится под сомнение.
Да потому что они признают всю свою историю. Почему они? Да. Это вопрос же в другом. Но с точки зрения большинства болгар, это не была помощь.
Ну, кстати, вот здесь то, что я считал, то, что я изучал, я все-таки поспорю, болгары большинство все-таки находятся на вот признании того, что, да, коммунистическая там переворот или революция, она как бы была, именно народной, да, там есть вопрос, а как относиться к тому, что было до этого, но отторжения советского там нету, то есть... Безусловно, в отношениях между Россией и Болгарией были и спады, и подъемы. И, кстати, болгары больше всего ставят, по крайней мере, России вину и ее поддержку в адрес Сербии вот во время перед Первой мировой войны, Балканские войны, когда Болгария хотела завершить свое национальное освобождение, вот, объединение болгар в своих территориях. А здесь как бы не получилось, Россия как-то сербов поддержала по политическим соображениям. И вот эта обида, например, она существует. Это тоже важный момент, о котором нужно и проговаривать. И, кстати, здесь я тоже подчеркну, вот мы почему-то считаем, что на, вот, на международных отношениях должно быть некое единство мысли.
Нет, абсолютно, вот, я согласен. Да. Может быть, разное.
А вопрос не в том, что мы смотрим одинаково на прошлое. Вопрос в том, что мы готовы совместно смотреть и искать диалог. И здесь, знаете, вот это просто как пример. Работа, просто взял даже с собой то, что я делал несколько лет назад, организовал такой проект наших болгарских ученых к юбилею. Сборник «Русско-турецкая война. Русский болгарский взгляд». Это сборник мемуаров. Он издан, продается. Он при части мемуаров наша половина. Половина переведена с болгарского языка на русский. То есть это их взгляд. И предварено общей статьей наших болгарских историков. И никаких проблем при написании статьи не было. И если посмотреть на то, что болгары там вот эти пишут о русской армии, то очень достаточно лицеприятные отзывы. Это просто, я думаю, люди, которые говорят о болгарской неблагодарности, они слишком много смотрят на отдельных политиков и журналистов.
Много смотрят советские телевизоры.
Да, и не считают вот это реально, что болгары думают.
692-й спрашивает, господин Несневич, вы сказали, что тогда наши поставили, ну, Советский Союз поставил свое правительство. Конечно. А теперь, пишет он, американцы поставили свое правительство.
Ой, сейчас начнется разговор, вот эти разговоры я люблю больше всего на свете.
Давайте, понимаете? Тогда не будем их продолжать.
Да нет, то, что на самом деле, простите, но Восточная Европа была оккупирована Советским Союзом, это уже исторически признанный факт. Причем признан даже нашим руководством. Давайте просто называть вещи своими именами.
Хорошо, тогда дальше. Лизерок пишет, болгары могут помнить, что хотят, а они на выборах Европу все равно выбрали, это понятно, и России это неприятно. В России есть ощущение, что нам по гроб жизни обязаны за 45-й год, разве нет?
Каждая страна имеет право выбирать свой путь развития. Если у нас, к сожалению, у нас вообще нету непонятно наше развитие сегодня, у нас нету проекта развития. А если другие страны выбрали определенное развитие, нам, может, это нравится или не нравится. Но давайте научим все уважать мнение других народов. Вот поймите, в чем проблема.
Да, конечно, добавлю. Константин Пахалюк.
Вот поймите, как сказал один политолог в 90-е годы, Болгария выбирала не между Европой и Россией, она выбирала между Европой и ничем.
Ну, это не совсем
В любом случае, у Болгарии маленькая страна, 8 миллионов человек, рядом с которой с 99-го года, помним, что было. И, естественно, вполне для них, что в отсутствие других интеграционных группировок, они пошли в ЕС и в НАТО.
Но вопрос в том, что весь Восточный блок пошел в Европу.
Хорошо. Это да.
Была какая-то подоплека, вы как историк понимаете.
Почему-то все пошли.
Что это не бывает, спонтанно все пошли, да. Так не бывает спонтанно.
С другой стороны, еще пара вопросов, и мы перейдем к телефонным звонкам наших слушателей. Так вот, первый вопрос. Значит, было ли то, что сделал патриарх Кирилл в Болгарии, политическим заявлением Юлии Зинченко?
Безусловно. В данном случае не потому, что он там был представитель российского государства. Его заявление в данном случае, он не является политиком. Почему я говорю, это некорректно его поведение? Но так как это было самое, так сказать, представительное лицо современной России, то заявление носил, конечно, политический характер. Хотел он этого или не хотел?
Это было политическое заявление?
Патриарх Кирилл был главой российской официальной делегации.
Ну вот, конечно.
Извините, но это, безусловно, политическое заявление, которое, кстати, очень сильно сейчас повлияло на расклады внутри болгарской политики и ударило, кстати, по
худшему?
Тому
же.
Ну, как сказать, худшему, к лучшему. Худшему. Ну, во-первых, все-таки болгары подняли их СМИ из Сирии по поводу, вот Радев, вот он был все время русофилом, смотрите, патриарх его читал русский. Вот это как-то не очень. Ну, и плюс там еще пошел раскол, чуть ли не доросло доход коалиции у Герба, вот у этого Борисова, который другой, более такой предевропейский, скажем так, в кавычках. Так что там на политику повлияло.
про русофильские заявления вы уже только что упомянули, а следующий вопрос как раз наоборот. Про русофобские настроения в Болгарии можно говорить, что они есть? Юлий Неснеевич.
Я могу вам сказать так, что в любом народе, вот если мы начнем, то там могут быть какие угодно фобские настроения, не существуют. Потому что в любом народе существует некая группа людей, которые не любят всех остальных. Это в любом народе. Понимаете? Потому что наверняка в Болгарии тоже есть какие-нибудь ультранационалисты болгарские, которые будут русофобы. И это будет в любом народе. А что, в России нету людей, вот большинство людей, которые пишут,
хорошо,
они тоже фобы. Они...
Преобладающие.
Нет, тут нет, я совершенно,
такого нет.
Совершенно
Юлий Несневич, Константин Пахалюк, русофобия в Болгарии.
Ну, ребята, социологические опросы, порядка 70% болгар говорят о том, что они русофилы. Безусловно, да, есть политики, которые настроены антироссийски именно в политической точке зрения. Есть люди, которые не приемлют, например, социалистический период. Есть радикалы, которые готовы обливать краской там памятник. Хотя, опять-таки, это отдельные радикалы, таких придурков
везде,
много везде. Но это не значит, что на каждую тявкающую собаку, извините меня, нужно отвечать. Вот поймите, чем больше мы обращаем внимание на негатив, тем больше мы его воспроизводим. В то время точно. Я сам прочувствовал, когда делал вот этот сборник с болгарами-русофилами, насколько вот это отношение у нас предвзято к Болгарии, оно мешает выстраиванию сотрудничества. В то время как прагматика должна быть направлена на поддержку тех сил, которые готовы вести с нами диалог.
Вот это называется вот мягкая это сила, умение да. работать с другой страной, даже когда там есть какие-то негативные вещи. Но задача в другом, не обвинять кого-то в чем-то, а внести свою культуру туда. Это называется сегодня мягкая сила.
Третий вопрос перед телефонными вопросами. Его так или иначе формулирует Брэнгвин, 162-й. Болгары таким образом выставляют исторические счеты России?
Нет, безусловно, нет. Я думаю, что, понимаете, вообще разговор об историческом счете, это, извините, из советской пропаганды пришло. В мире нет понятия исторического счета. Я еще раз объясню. Между странами... Возьмите Великобританию и Францию, Францию и Германию, кого угодно, Испанию и Великобританию. Всегда существовали разные периоды разных отношений. Что такое исторический счет? Это вот бухгалтер может на счетах считать. В истории такого не бывает.
Юлий Несневич, Константин Пахалюк.
Я вообще не понимаю, какое дело понятие исторического счета можно ну, как бы применять сюда. Вот поймите.
Нет, ну претензии по истории.
Ну, поймите, разница, то, что есть люди, которые смотрят по-другому, да, такие люди есть, но это не исторический счет. Поймите, в истории исторический счет может обычно проявляться в двух вещах. Например, когда Германия совершала преступление, а потом другие страны предъявляли ей конкретный счет,
бухгалтерский счет,
да,
за конкретные преступления.
И второй момент, когда, например, поляки тоже пытаются говорить о том, что вот нас сначала обидела Германия, потом обидел Советский Союз, мы такие бедные, несчастные и прочее. Правда, их особо вот это...
Ну, их раскололи.
Ну, да, болтовню это их не слушают, и в политическом плане вся эта их пена, она не имеет никакого значения, это просто пена. Но подобные попытки, ну, есть, но они на нее смотрят, говорят, ну, ребят, вы идиоты.
Попрошу, господа, надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются по телефону, а я параллельно запускаю голосование. Итак, патриарх Кирилл обвинил Болгарию в преуменьшении исторической роли России. И он прав, 134-21-35. Он не прав, 134-21-36. Вот это голосование, оно идет, у вас будет 7-8 минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании, пока мы принимаем звонки по телефону. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Касательно выступления, я думаю, что здесь идет политика с двух сторон, да, используется просто повод очередной со стороны, скажем так, сторонников ЕС, это, ну, в чем-то обличить Россию, а с нашей стороны это, опять-таки, очередной повод для того, чтобы поднять патриотический дух, учитывая, да, близость 18 марта.
Но, подождите, еще раз, не столько то, что он сделал, сколько то, что с этим можно было сделать другим. Так, что
конечно,
ли,
конечно, безусловно. А касательно всех этих историй, понимаете, в истории никто никому ничего не должен. И освобождение Болгарии от Турции, это была часть политики борьбы Российской империи с Турецкой империей. Поэтому, ну, я не думаю, что там какие-то шли именно мысли при освобождении Болгарии о том, что освобождают каких-то братьев славян.
Просто... Он не столько не прав, сколько дал повод. И, кстати, 45-й пишет, фактически, получается, патриарх Кирилл нанес ущерб двусторонним отношениям,
да,
с Болгарией?
Да, то, что я сказал, да, фактически, патриарх Кирилл, в силу, может быть, его, так сказать, я не думаю, что он это умышленно сделал, я тут не готов в этом взять, но не понимая вот эти, так сказать, сложные дипломатические и прочие, ну, если хотите, порядки, он фактически, да, он нанес этот ущерб.
А он нанес ущерб двусторонним отношениям с Болгарией, Константин Пахалюк?
Ну, знаете, вот то, что я слышал от общения с болгарами, Да, безусловно, здесь есть, с одной стороны, опять поднялась волна такой некой русофобии, ну, условно, даже не русофобия, а некие там возмущения. Но, с другой стороны, там тоже говорят о том, что это была часть более сложной игры, связанной с экономическими интересами и связанной как раз с противостоянием Разева и Борисова. В этом плане, без понимания, более глубокого понимания, вот именно... Именно отношениям сложно говорить просто по одной простой причине. Отношения – это всегда вопрос некого интереса. А в последние лет 7, извините меня, проект газопровода Бургас-Александрополис-Борисов торпедировал, Южный поток под давлением ЕС был торпедирован, Болгария развивает отношения с НАТО, продает вооружение Киеву, что наших тоже не нравится. Сейчас они начинают мириться с македонцами и втягивать их в Евросоюз, что тоже не очень нравится. Отношения действительно в политическом плане, они тяжелые, и понятное дело, что в России...
навредить сложно.
Ну, грубо говоря, ну да. Ну, грубо говоря, да.
Продолжаем голосование. Патриарх Кирилл обвинил Болгарию в преуменьшении исторической роли России. Он прав, 134-21-35. Нет, вы с ним не согласны, 134-21-36. Он неправильно это сделал, дал повод. Ну, или какие-то другие возражения, 134-21-36. Продолжаем принимать звонки, 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Господин Несневич. Вот у меня вопрос к вам. Вы постоянно изрыгаете миазмы.
Так, нет, вот так у нас не формулируют вопросы, и тем более обсуждение темы. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Вот по поводу оккупации Советским Союзом Европы, да, в послевоенное время. То есть 20 миллионов жизней мы положили.
Сейчас 46 мы положили. Ну,
хорошо. Ну, смысл вопроса.
Возьмем официально 20. Да. Смысл вопроса. 20 миллионов мы положили жизней, да? Сейчас стоят танки НАТО у наших границ. Если бы мы, как выражается товарищ, не оккупировали бы, то танки бы стояли бы уже в 45-м году у наших границ Европы. Не забывая американские планы сбросить на Советский Союз атомную бомбу.
Но это сослагательное наклонение.
История не терпит сослагательных наклонений. Во-вторых, я вам должен сказать, что мы, к сожалению, во Второй мировой войне, по последним данным, которые были открыты, 42 миллиона. 42 миллиона. 26 это была старая цифра. И есть, я специально смотрел документы, после того, как были открыты секретные документы Госплана российского, советского, 42 миллиона.
Я вот Но там была формулировка, это но может это быть ценой.
Нет, это не только военные.
Это ценой за то,
значит,
что было после.
Если мы сейчас начнем вот эту цифру обсуждать, мы тоже уйдем довольно далеко, и в российской истории не все так линейно.
Константин Пахалюк, прошу.
Я просто уточню, по поводу цифры смотрел, это расчеты с точки зрения не родившихся общей демографической потери. Это не убитые, именно общей демографической
потери. Там все потери, все.
Ну, то есть не родившееся население, это не значит, что погибло.
Но я все-таки тогда вернусь к тому, о чем говорил наш слушатель. Или он пытался говорить о том, что разве это не цена?
Ну, поймите, это несколько идеологизированный язык, на котором я, например, не говорю.
Хорошо.
Вопрос. А понимаете, в чем дело? Да. Там было очень много погибших, на самом деле, среди мирного населения России, которые погибли во время, так сказать, наступления фашистских войн. Это цена другого.
Есть в мире силы, пишет 251-й, которым хочется превратить в Россию в ноль, в том числе и исторически.
Я не знаю таких сил, откровенно не знаю. Мне кажется, что это опять вот эта вот надуманная совершенно пропагандистская игрушка, которая, понимаете, я еще раз говорю, русофобы самого разного типа есть в любой стране, вот в любой. Тут не вопрос, точно так же, как есть какие-нибудь американофобы в России,
то есть, тоже навалом. Возвращаясь к 251-му, да. И есть в мире силы, которым хочется превратить Россию в ноль, в том числе и старик. Но сколько их?
Значит, вопрос заключается в том, что, понимаете, превратить государство, которое существует тысячи лет, в исторически в ноль нельзя. Просто принципиально, это бессмысленная затея. Это есть просто люди, которые на самом деле говорят о другом.
Хорошо. Здесь ответ очень простой. Международные отношения – это игра интересов. Есть интерес, есть игра. Безусловно, как нам не нравится там усиление США, так и США будет не нравиться усиление России. Есть коалиции, есть союзники, есть противники. Ну, превратить в ноль...
Исторически, причем.
Это уже идеология. Нужно спокойно относиться.
Патриарх Кирилл обвинил Болгарию в преуменьшении исторической роли России. Он прав, 134-21-35. Нет, вы с ним не согласны. Может быть, он не там это сказал. Может быть, не так. 134-21-36. Голосованию еще полторы минуты. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. История, конечно, не терпит сослагательных уклонений, но, по-моему, она не терпит и лукавства. Скажите-ка мне, пожалуйста, это кто это, когда это из руководства России, неважно, на уровне президента Федерального собрания, когда и каким нормативным актом признавал оккупацию Западной Европы?
Я вам отвечу, это был решение.
Спасибо.
Есть решение Верховного Совета СССР по вопросу договора Риббентроп-Молотова.
И все-таки вот Владимир Свиридов, я чуть-чуть переформулирую то, что он пишет. Но разве нам не должны быть благодарны за то, что было сделано в 45-м году?
Понимаете, тут на самом деле освобождение Европы от нацистской Германии, безусловно, это огромно. Но только мы опять начинаем играть в политические игры. Вот, например, в той же Франции была замечательная выставка, посвященная Второй мировой войне, где показана роль всех государств антигитлеровской коалиции. Понимаете?
Это Юлия Несневич, профессор, доктор политических наук. Несколько секунд.
Да, еще одно замечание. Да. Дело в том, что если бы не было поставок вооружения Советскому Союзу под Ленд-Лизу, не факт бы, что мы еще в этой войне выиграли.
Юлия Несневич, Константин Пахалюк, ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества. Почему?
Смотрите, я скажу так. Благодарность – это вопрос личного отношения, то, что хранится среди широких масс в народе. Безусловно, мы должны напоминать свои роли. Но было бы глупым, ошибочным, идеалистическим считать, будто в политическом плане из-за этого мы будем получать сегодня выгоды. Не нужно попадаться на этот идеализм. Благодарность на уровне народа, в историографии, в памятниках, да. Но это один момент. А политика – это абсолютно иное.
Константин Пахалюк, Юлия Несневич, программа «Своя правда». И на голосовании вопрос. Патриарх Кирилл обвинил Болгарию в преуменьшении исторической роли России. И он прав, ну или не прав. Вот такое голосование у нас было. Останавливаем, вот что получается. Он прав, 54%, 46% с ним не согласны. Я благодарю вас. Спасибо.